Свежее утро на радио «Спутник».
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую.
Ну что же, 13 сентября почти во всех субъектах России прошли выборы разного уровня. Единый день голосования тот самый. Всего состоялись свыше 9 тысяч кампаний. В 41 регионе голосование началось досрочно, 11 сентября. В 20 субъектах выбирали губернаторов. Из них в двух это делал местный парламент. И везде победу одержали, ну или лидируют по предварительным показаниям, по крайней мере, результатом, либо действующие главы регионов, либо временно исполняющие обязанности этих глав, назначенные президентом. И на выборах в Заксобрание большинство мандатов достается «Единой России».
Кроме прочего, в 4 субъектах также проходило голосование на довыборах в Государственную Думу, и по предварительным данным мандат от Ярославской области получает Андрей Коваленко, от Курской Алексей Золотарев, от Татарстана Олег Морозов. Это все представители партии «Единая Россия». В Пензенской области лидирует кандидат от «Справедливой России» Александр Самокутяев. Кстати, в Ярославской и Курской областях избиратели голосовали в том числе через интернет.
Угу. Онлайн-голосование.
Да. Такая же возможность была у москвичей, но в Москве, как мы знаем, только муниципальные были. Выборы главу города не выбирали в этом году. И что касается явки, самая высокая, если мы говорим о губернаторских, была зафиксирована в Татарстане, почти 74%. Там
какие сознательные граждане.
Очень сознательные. И это еще подтверждает и результат этих выборов, потому как действующий глава региона Рустам Миниханов набирает красивую цифру 85-85. На данный момент там подсчитано больше половины уже, и представляет он «Единую Россию». Самая низкая явка на выборах губернатора. Будешь ли ты говорить, что здесь граждане несознательные?
Давай узнаем сначала цифру.
В Смоленской области чуть больше 23%.
А там выбирали тоже главу?
Там выбирали в том числе, да, главу региона, представитель ЛДПР, он же действующий, глава Алексей Островский, 63% набирает, опять же, по
предварительным. Знаешь, я не скажу, что несознательные. Скорее всего, это связано с местной обстановкой. Не только политической причем, но и социальной. Обычно, когда довольно флегматично граждане реагируют на какие-то выборы, тем более губернаторские, это значит, что есть какая-то определенная подоплека. Либо считают, что и так все нормально, и победит тот кандидат, которого они поддерживают, либо напротив, что все равно голосуй, как бы ты ни проголосовал, все равно будет тот самый кандидат, потому что за него проголосует большинство. То есть такая апатия, это вообще не очень хороший признак.
Вот это, да, зачастую ошибочная позиция. На это указывают, причем как и представители, я не знаю, оппозиции, так и представители провластной, назовем это так. И лучше всегда дойти до участка, если ты вообще хочешь на что-то претендовать, на какие-то изменения. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова заявила о том, что минимальное количество нарушений было зафиксировано, и все нарушения, они никак не повлияли бы на результат, не повлияют.
Ну, то есть это какие-то, наверное, формальные нарушения по формальным, видимо, признакам.
Да, хотя движение в защиту прав избирателей «Голос», такая независимая
есть
организация,
такой, да,
сообщила, что им поступило более полутора тысяч жалоб из 57 регионов, и эти нарушения, они отражались на специальной онлайн-карте на сайте и отсылались в том числе и в ЦИК. По словам Эллы Памфиловой, она говорит, что эти сообщения обрабатывались, но в какой-то момент, в общем-то, Элла Памфилова решила, что карта нарушений на выборах движения «Голос» — это непроверенная информация и хлам, и сказала подопечным своим особо время и не тратить. Но, видимо, это эмпирическим путем было
выяснено. С одной стороны, мы же понимаем, что действительно могли быть заявления, которые, ну, не имеют под собой какой-то конкретной почвы или состоятельной базы, да, ну, вот кому-то что-то не понравилось просто, и человек решил пожаловаться. Но наверняка если отделять зерна от плевел, то находились и, думаю, обращения вполне себе такие, которые имеют какой-то, ну, смысл разбираться.
Да, кстати, мы, наверное, должны указать, что вот это движение «Голос» зарегистрировано как иностранный агент в Российской Федерации. Так вот, я заходил на этот сайт накануне, и действительно были нарушения, которые четко прописаны, в чем они состоят, там чуть ли не с указанием норм, да, ЦИКа, которые они нарушили, а были нарушения, где вообще непонятно, о чем идет речь. Я вчитываюсь и не понимаю, а,
ну, это, видимо,
в чем
вот тот самый хлам,
вообще,
о котором и говорила Элла Памфилова.
Наверное, да. А что касается муниципальных выборов, вот я интересный момент отобрал в Томске и Новосибирске. На муниципальных выборах, по предварительным данным, побеждают руководители штабов Алексея Навального, Ксения Фадеева и Сергей Бойко, соответственно. По словам Леонида Волкова, который руководит всей сетью вот этих региональных штабов Алексея Навального, в Томске победили 16 кандидатов, которых поддержала система умного голосования. 3 мандата у «Единой России», еще по 8 округам сейчас подсчет продолжается. А вот в партии власти придерживаются другого мнения. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что вот это умное голосование Навального не сработало. Цитата: «В целом по Сибири они получат десяток мандатов, хотя было более 1000 кандидатов». Это слова Турчака. Также он отмечает, что единороссы лидируют на выборах в ЗАГС Собрание Новосибирска и Гордуму Томска. Вот здесь данные штаба Навального, да, и «Единой России», они расходятся по Томску конкретно. Сейчас, да, мы перейдем,
да,
к обсуждению.
Да, будем разбирать то, как вообще прошли сами по себе эти выборы, как это все было организовано, с учетом, тем более, и нововведений, о которых и ты, Никит, сказал. И с нами на связи Вадим Ковалев, заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и муниципального округа Марьино. Вадим Юрьевич, приветствуем вас.
Да, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вадим Юрьевич, ну что ж, давайте с организационных моментов. Как вот все прошло, на ваш взгляд? Ну и в том числе, потому что это важно, с санитарно-эпидемиологической точки зрения. Как-никак пандемия, к сожалению, пока никуда не девается.
Это точно. Спасибо за вопрос. С него и начнем. Ну, конечно, безопасности не бывает слишком много. Как говорят у нас в скучной корпоративной среде, в которой многие члены общественной палаты работают по своей основной, что называется, деятельности. А вот на участках специально раздавали и маски, и специально мы проверяли, чтобы все члены избирательного процесса использовали средства индивидуальной защиты, чтобы замерялась температура при входе на участки для голосования. Все это было сделано, а в этом смысле никаких вопросов к нам в штаб не поступало.
Ну, то есть, наверное, не было, видимо, желающих прорваться с высокой температурой на выборы?
И слава богу, единственное, что, ну, это, наверное, уже относится не к вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты, а к информированию. Очень много людей и в Бабушкинском районе, и в Марьино приходили на избирательные участки, желая проголосовать, но их дома не голосовали, скажем так, потому что все-таки до выборы были, да, не везде, и просто люди были слабо информированы, какие дома имеют возможность проголосовать в этот раз.
Вадим Юрьевич, вот в целом, да, если брать по всей стране, можем спроецировать, конечно, на ваши участки. Так или иначе, сообщения о нарушениях поступали. Вот вы с чем-то вопиющим столкнулись?
Да, и к нам такие сообщения поступали. Я надеюсь, никто не обидится, но для многих московские муниципальные довыборы оказались интереснее, чем выборы губернаторов целых регионов. Поэтому,
удивительно, ну, однако.
Да.
А с чем вот вы связываете, Вадим Юрьевич, такую активность?
Ну, все очень просто. Столичный статус наш.
Нет,
да,
ну, москвичи, да, не сказать, что апатичные, но тем не менее.
Да, большой город, все очень активны, у всех есть смартфоны, все стараются как-то себя проявить, но и не забывайте, что все-таки мы имеем дело с политическим, да, процессом, и очень часто подобные ситуации стараются кандидаты использовать для своего продвижения, для, ну, скажем так, создания собственного бренда. Это не плохо абсолютно, это часть политического процесса, просто к этому надо вот так относиться. Ну, то есть у многих кандидатов, в том числе на муниципальные такие должности, да, на должности муниципальных депутатов, абсолютно четкая, на мой взгляд, задача не победить здесь и сейчас, да, чтобы там в течение 5 лет там смотреть, где спортивные площадки размещать, а создать свой образ в определенных сообществах для того, чтобы потом попытаться в Мосгордуму, в Госдуму попасть. Не забывайте, совсем скоро выборы в Госдуму.
Ну да, и Вадим Юрьевич, вот Никита спрашивал изначально, это я уже там вклинилась потом по поводу активности москвичей, по поводу нарушений. Были ли какие-то вопиющие случаи, которые вот вам попались на глаза?
Да, наш штаб работает в Москве на площадке Общественной палаты с 2013 года. И мы очень многие вещи подмечаем, мы стараемся их, что называется, править, вычищать из избирательного процесса. Но вот есть некоторые истории, которые мы каждый раз обнаруживаем, и, конечно, мы будем их разбирать. Вот пример приведу. На одном из избирательных участков обратили внимание наблюдатели на то, что в списке, ну, в реестре, да, для голосования есть человек, который скончался. Ушел от нас. Стали разбираться. Да, действительно, человек такой был в списках, но он не проголосовал. И тут мы нашли такую интересную ситуацию взаимодействия органов ЗАГСа и комиссий в составлении реестра. Этот процесс занимает больше месяца. Ну, вот передача информации. И мы сейчас уже, что называется, на свежую голову обязательно займемся этим вопросом. Постараемся сделать так, чтобы этот процесс обмена данными, ну, был по возможности ускорен. И таких ситуаций, конечно, не возникало. Для нас тут самое главное было, чтобы не стояло отметки, что человек проголосовал. Да, такой отметки не было. И в этом смысле никакого нарушения нет.
Вадим Юрьевич, да, прошу прощения. Уточнение по поводу популярности вот этих выборов муниципальных в Москве. Это выразилось в количестве наблюдателей или явка была какая-то серьезная?
Явка-то серьезная.
А сколько вот по вашим участкам хотя бы для понимания цифра?
Да, там больше 20%. Ну, то есть это на процент больше, чем на выборах в Мосгордуму. Во всем мире...
А была возможность онлайн голосовать?
Да, онлайн мы имели возможность голосовать, и Москва в этом смысле такой, знаете, пионер онлайн-голосования. Мы уже применили эту технологию на нескольких выборах и на некоторых дополнительных активностях. Ну, например, мы тестировали систему, когда жители Москвы, районов нескольких голосовали, где строить метро, в Троицке там, да, или на его окраине.
Ну, везде, везде нужно строить метро, везде. Я за это голосую сразу, всеми руками.
Голосовали за свою локальную проблему. По большому счету, выборы муниципальные, они традиционно не самые активные. Это не голосование по президенту. Но, тем не менее, здесь мы увидели, что москвичи очень охотно применяют технологию дистанционного голосования.
Очень удобно, да. Это
очень
правда.
Удобно. Слушайте, мы все пользуемся госуслугами, платим за парковку через приложение, ну, в большинстве, да, наверное.
ЖКХ оплачиваем тоже онлайн
ЖКХ, там,
или через приложение.
Детей в школу, в кружки, ну, то есть вот цифровизация, да, это стало уже некой нормой там жизни москвичей.
Это правда. Вадим Юрьевич, прошу прощения, по поводу трехдневного голосования, как вам вообще вот такой подход в целом, если говорить, да, ну, не только по Москве, и по Москве в том числе, ну, и про онлайн-голосование, вот ваша оценка вообще, насколько это эффективно, насколько это полезно, насколько это нужно?
И не утомляет ли это вот членов различных штабов, наблюдателей,
а может,
и
наоборот,
работников комиссии?
Может, наоборот, легче становится, не один день все валом идут, а... Как-то это все
золотые слова. На самом деле, если говорить про членов штабов кандидатов, то это их осознанный выбор. Да, то есть это их там работы, да, или общественная деятельность, это их осознанный выбор. А вот что касается работы образовательных учреждений, где находится значительное количество избирательных участков, тут есть вопросы. И именно в том числе из-за этого вот позиция нашего штаба московского, да, по наблюдению за выборами, она весьма однозначна. Мы против многодневного голосования. И при этом мы стараемся максимально популяризировать электронное голосование это очень удобно, раз, а во-вторых, это позволяет вовлечь в избирательный процесс большее количество москвичей. А это значит, что в выборах будут участвовать те люди, которые действительно известны среди москвичей, там жителей тех или иных районов, и в конце концов будут потом работать и отрабатывать вот это доверие. Что касается наблюдения, то в этом смысле мы поддерживаем уже те традиции, которые в Москве сформировались. У нас были видеокамеры на всех избирательных участках, у нас были наблюдатели, которые прошли подготовку. Эти наблюдатели от общественной палаты были направлены также на все избирательные участки. Поэтому, да, разбирали, конечно, ситуации какие-то, но в целом все прошло спокойно. Благо в Москве спокойные, честные выборы уже давно стали традицией.
Да, спасибо вам большое за то, что с нами побеседовали, Вадим Юрьевич, рассказали. Вадим Ковалев, заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и муниципального округа Марьино, был с нами на связи. Ну что же, видишь, по-разному, Никит, все-таки оценивают и люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, и вот это трехдневное голосование, и онлайн. Мы тоже слышали разные оценки по поводу онлайн-голосования. Так что, видимо, какого-то единого пока мнения не предвидится.
Причем одно дело, когда недельное голосование по Конституции в летний период, и тем более в период, когда и так большинство людей сидело дома, вот, и понятно, что в школах учеников не было. А другое дело, когда уже, в общем-то, все вернулись, и на два дня, да, получается, на два дня нужно было как-то вот этот процесс весь перекраивать.
Да, это тоже как бы организационные дополнительные нюансы. Ну что же, о раскладе, в том числе и политическом, который мы получаем по итогам вот этих выборов единого дня голосования, побеседуем сейчас с политологом. Александр Асафов с нами на связи. Александр Николаевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, мы вот, у нас такой широкий соцопрос специалистов и аналитиков в эфире «Радио Спутник» по поводу трехдневного голосования. Мы вот сейчас с предыдущего спикера нашего спрашивали, и вашу точку зрения хотим услышать на этот счет.
Ну, я отношусь, наверное, к меньшинству из экспертов, которые считают, что трехдневное голосование должно оставаться в ряде регионов и, опять же, должно иметь свою специфику. Специфику следующую, на мой взгляд. Ну, во-первых, должно быть тотальное применение дистанционного электронного голосования, которое делает процесс и голосования, и наблюдения, что самое главное, как бы удобнее, поскольку когда наблюдатели находятся, ну, фактически по 10 часов, да, на участках, когда это один день, но это такая маленькая, ну, трагедия, да, когда это 3 и больше дней, это уже там чудовищная катастрофа, да, у людей, потому что нет сна там, ну, и нет жизни, в принципе, да, это такая дополнительная работа. Я напомню, что и сотрудники участковых комиссий, которые это касается, и в определенном количестве наблюдателей, это не какие-то специально обученные люди, да, это такие же люди, как мы с вами. Сотрудники участковых комиссий, часто учителя, врачи, у которых это такая гражданская дополнительная ответственность. Вот поэтому стоит предусмотреть облегчение труда наблюдателей и сотрудников участковых комиссий. Возможно, нужно вводить, ну, посменную работу, да, вот, и, возможно, как один из вариантов, вот, многодневное голосование сделать по большей части электронным, а традиционное оставить один день. Вот такой вариант, наверное, будет наиболее оптимально, комфортно.
Я вот, знаете, Александр Николаевич, лично всеми руками за электронное голосование. Ну, я просто как гражданин, то есть страны, не как специалист ни в коем случае, не как не журналист в данный момент. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы была безопасность обеспечена всех личных данных, результатов голосования, чтобы потом ничего никуда не утекало в сеть, паспортные и прочие наши личные данные. Вот это вот самая большая проблема, на мой взгляд.
Ну, мне хочется спросить, как у вас там оно в 2019 году?
Ой.
Поскольку все эти проблемы, они решены, да, и вот с каждым применением, ну, по крайней мере, в Москве дистанционного электронного голосования, как бы оно становится защищеннее, прозрачнее, и вот этих скептических вопросов остается все меньше и меньше. В этом году, ну, вот на этой кампании в Москве были небольшие, маленькие такие довыборы в двух районах муниципальных депутатов, но дистанционное электронное голосование было. И вот новация этого года – это электронный реестр избирателей, который позволяет исключить эпизоды двойного голосования, такие как на голосование по изменению Конституции, да, замечательный журналист Лобков устроил там такой небольшой эксперимент, как он сказал. И вот эти все эксперименты теперь исключены. Но вот к результатам и к ходу электронного голосования нет претензий даже у оппозиционных кандидатов и их сторонников. Даже они убедились в том, что все прозрачно, честно, и любой специалист, да, в режиме онлайн может посмотреть за ходом голосования и при необходимости, если у него будет такой интерес, проверить, да, взяв отдельные блоки этого блокчейна. Вот, и идет. То есть тут претензий уже и нету.
А конечно, была претензия у меня лично только по безопасности наших данных, а не по поводу подтасовок. А, кстати, в 2019-м, Александр Николаевич, не было коронавируса, так что не так уж и плохо было в 2019-м. Никит?
Нет, я к тому, что в плане электронного голосования...
Я вас поняла, конечно.
Александр Николаевич, да, по поводу вот перспектив и подобного голосования, и вообще, да, мы ожидаем в следующем году выборы в Госдуму. Во-первых, вот такая система, да, которая уже выработана и голосованием по Конституции, и вот этим единым днем голосования несколько дней, в том числе и дистанционно, и на дому, и прочее, и досрочно, применимо ли это на выборах в Госдуму. И сюда же под вопрос вот по поводу партии власти, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал, что «Единой России» для победы нужно выступать на выборах честно, ни за какие иные политические структуры не прятаться, какие-то иные смыслы не искать. Насколько я понимаю, речь о том, чтобы не идти самовыдвиженцем, а идти именно под брендом «Единая Россия», что вот на этих выборах представители партии и сделали. И вроде бы как результат себя оправдал. Нуждается ли...
Давайте по порядку, да. Поскольку, если вы еще один вопрос зададите, я уже тогда растеряюсь. Значит, первый пункт. Я думаю, что будут применены ряд вот этих новых электоральных, да, таких технологий, я имею в виду и многодневные. Будут принятия решения, думаю, что и по голосованию вне помещения, то самое пресловутое голосование там на пеньках, как его иронично называют.
В багажнике.
В зависимости от региона, поскольку это же сейчас на усмотрение избирательной комиссии делается. Вот. И я думаю, что, конечно, вот та высокая явка на губернаторских, по крайней мере, кампаниях, да, она показала, что, в общем, это неплохо, потому что люди, которые в один день не успевают по каким-либо причинам, например, по причине того, что они в магазине в этот день работают, да, вот они получили возможность проголосовать. Это и мама с детьми, да, ну вот широкий круг избирателей, которые раньше не доходили до участка по разным причинам, сейчас вовлечены. Я думаю, что на Госдуму будет принято решение, на выборах в Госдуме, прошу прощения за профессиональный сленг, будет принято решение тоже какие-то части этих сохранить. Что касается электронного голосования, то, конечно, тут есть вопрос, какое именно, поскольку у нас в стране сейчас существует два. Вот московское электронное голосование, да, и вот разработан, по-моему, Минкомсвязи, то, что проходило в двух регионах России, да, то есть это вопрос вот развития технологий, в какую сторону. Но я думаю, оно будет, то есть выбор технологий тут не так важен, но важно то, что принцип оно будет. А что по поводу того, что сказал Дмитрий Анатольевич, кстати говоря, он сегодня именинник же, по-моему.
Да-да-да, кстати.
Вот, он сказал, конечно, вещь справедливую, я думаю, он воодушевлен успехами кандидатов от партии на губернаторских выборах и в части регионов, хотя в части регионов «Единая Россия» на выборах и другого уровня поменьше проиграла оппозиция. Это Томск, это Новосибирск, это Тамбов. Вот, там неприятный сюрприз для «Единой России». Но в целом, конечно, вот эта игра в самовыдвиженцев, вот, она избирателя-то не сильно обманывает. Вот. И я думаю, что справедливость есть в его словах, да, если только учесть необходимо тоже тот факт, что часть тех самых врио, да, временно исполняющих обязанности глав регионов, они тоже шли как самовыдвиженцы, но поддержанные партией. Поэтому, наверное, да, действительно, вот пришло время, у них есть год, я не думаю, что выборы будут досрочными, хотя вероятность есть всегда, у них есть год для того, чтобы вернуть доверие партии делами. У них есть 18, по-моему, или 17, да, сильных свежеизбранных губернаторов, которые должны это доказать. У них есть и губернаторы, ну, в других регионах, ну, вот, которые тоже должны в этом принять активное деятельное участие, те, кто да. члены партии. Если они доверие людей вернут, то тогда, конечно, надо идти с открытым забралом, без всяких самовыдвиженцев под партийным брендом, прочих, не боятся ничего играть.
Да, и прочих экспериментов. Александр Николаевич, спасибо вам. Александр Асафов, политолог, был с нами на связи. Мы разбирались в студии Никита Воронков и Мария Меркулова и разбирали вообще ситуацию с голосованием и с единым днем голосования, которое проходило в России.